Мы читаем Зор, первый том, страница 315, предисловие книги Зор, книга «Небо», глава «Небо и земля», пункт 154.
Мы учим здесь, в этой статье, «Небо и земля», «Бина» и «Малхут». Как «Бина» воздействует на «Малхут», как «Малхут» требует от «Бины» исправления, как обе они воздействуют друг на друга, и обе воздействуют друг на друга, раскрывают друг друга, чтобы в конце концов обе они были как одно целое. Малхут
—
это сфера общая для всех первых, которые находятся до нее, поэтому у нее есть семь малхутов. Мы читали об этом, что она в общем называется «Земля», но у нее есть семь земель, семь малхуйот. А в Бине тоже в соответствии с этим, то, что малхут требует у нее как исправления. Давайте продолжим и посмотрим, как они обе находятся во взаимном исправлении. Малхут должна подготовить правильный хиссарон для Бины, Бина в соответствии с этим готовит себя, чтобы поддержать и подготовить хиссарон Малхут.
Напоминаем, что учебные материалы можно скачать на сайте gab.tv. Там же можно задавать вопросы в прямом эфире. Книга Зор, первый том, страница 315, «Небо и земля», пункт 154. Там властвуют два правителя. Один правит тьмой, другой правит светом. И они враждовали между собой. Но в час, когда опустился туда Каин, они соединились друг с другом, придя к взаимному согласию. И все увидели, что это порождение Каина. И поэтому у них две головы, как две змеи. Кроме того времени, когда к власти приходит правящий светом. Он овладевает принадлежащим ему светом и овладевает другим, то есть правящим тьмой. И поэтому включились те, которые пребывают во тьме, в тех, что в свете, и стали одним целым. При выходе святого имени Элоким вначале поднимаются буквы «Эле» и соединяются с «Ми», открываясь скрытыми в имени, поскольку они лишены хасадим. Но святость, то есть хохма, не может облачиться в них без одеяния хасадим. Поэтому они скрыты в имени Элоким. А затем происходит второй зевук в «ми» для привлечения хасадим, и теперь хохма облачается в хасадим и восполняется имя Луким. Сказано, кто «ми» создал это, «эле», означает, что он создал свет для своего света, то есть величественное одеяние хасадим, и облачился в него, и соединились «эле», СМИ, и восполнилось имя Элоким. В «ми», в «бине» есть «гар», называемое высшее «абаваима», которое установились в свойстве «чистый воздух», поскольку желает милости хафец-хесед, и не получают хохмол. И только «зад» «дами» или лишь «суд» получают хохмол. Поэтому в начале подъема букв «эле» в «ми» они поднимаются в зад деми, которые получают хохму. И тогда они скрыты в имени Луким. Но затем происходит второй зевук в гар деми, в свойстве авирадахья. И они передают величественное одеяние, которое светит в Эле. И тогда восполняется святое имя Элоким.
Мы должны периодически проверять себя, находимся ли мы в объединении, и действительно ли мы от этого объединения требуем исправление от света, возвращающего к источнику. И согласно нашим усилиям по объединению, чтобы он исправил наши усилия, чтобы они были сильнее, лучше до такой степени, что в соединении между нами мы придем к форме Творца. Начнем раскрывать там высшую силу. Так что все время проверять, учимся ли мы в объединении между собой в требовании к свету, возвращающему к источнику.
А душа Каина относится к свойству Элель, в то время, когда они еще скрыты в имени. И поэтому святость, хохма, была еще скрыта над ним из-за отсутствия облачения хасадим. И поэтому, кроме того, что он не поднял ман, чтобы притянуть ми де хасадим, но еще и желал притянуть хохму от свойства высших абавеима. И этим убил Эвеля, поскольку раскрыл Ахураим Нуквы Зайранпина и сам поверг свою душу в клипот, то есть в Эле. И место этих клипот в земле Арка, пропасть. Два правителя, властвующих там, относятся к Эле де Клипот, поскольку одно в противоположность другому создал Творец. Ведь мы уже выясняли, что в Нукве скрыты Ахураим свойства Ма и раскрыты Ахураим свойства Мей. В этом состоянии она может излучать душам свет святого имени Луким в полном совершенстве, потому что имеющаяся в буквах Эле Хохма, которую они получили от Зат Деми, облачается теперь в Хасадим, принадлежащая Гардами, и раскрывается святое имя. Но в буквах Эле Ситр Ахры, получающая подпитку от обратной стороны Ахураим, святости Ма, есть два недостатка. Первый — они полностью лишены Хасадим. Второе. Даже хохма, имеющаяся в Эле, не может облачиться там из-за отсутствия хасадим деми. И поэтому они пребывают во тьме, а не в свете. И это Захар, мужская часть Эле Клипы. Ведь его келим — это келим хохмы, то есть Эле. Но они лишены хохмы из-за отсутствия хасадим деми. И он, таким образом, является тьмой, лишённой как хохмы, так и хасадим. И у него большое превосходство в келим, способных получить хохму, если бы он мог получить одеяние хасадим. А нуква де эле клипы относится к ахураим дема, нуквы святости, и она является кли хасадим. Однако в клипе у нее есть очень большие недостатки, ведь она является корнем разделения, поскольку обманывает именем царя. И у нее есть очень много имен нечистой силы, соответствующих ее испорченности. Однако у нее есть тонкое свечение, благодаря тому, что ее келим принадлежат обратной стороне дема, которая в корне своем келим де хасадим.
И снова мы проверяем, насколько мы находимся в объединении, и из объединения ожидаем света, возвращающего к источнику.
И мы должны знать, что Захар и Некива Эле Клипы — это два правителя, властвующие в земле Арка. Захар правит тьмой, а Некива — светом, имеющимся там. И обвиняют они друг друга потому, что противоположны друг другу. Захар, келим которого лишены света хохмы букв Эли, ненавидит силу обмана и разделения, имеющуюся в келим его нуквы, и предпочитает тьму, которая в нем. А Некива, у которой есть слабое свечение хасадим, вовсе не желает света хохмы, и уж тем более тьмы Захара. Поэтому обвиняет его и избегает его. Потому сказано, там властвуют два правителя. Один правит тьмой, другой правит светом. И они враждовали между собой. поскольку Захар властвует во тьме, а Нуква — в свете. И они обвиняют и ненавидят друг друга. Поскольку они отделены друг от друга, они не могут распространяться вовсе, и нет у них силы причинить вред. Однако после того, как прегрешил Каин, ввергнув в клипот земли арка буквы Эли святости, содержащиеся в его души, облачились его буквы Эли, тоже закрытые от хасадим, в свет нуквы да Эли клипы, тем самым оживив слабые искры, оставшиеся в келим да Эли Каина, которые относятся к хохме. Потому что свет этой порочной клипы оживляет их, подобно свету хасадим святости. И вследствие этого также и Захар де Эле Клипот совершает зивук с этой нуквой, облачившей свойства Эле Каина, поскольку у него те же келим, что и у Каина. И благодаря этому зивугу Каин произвел порождение, исходящее от искр святости, оставшихся в его буквах Эле, смешанных с келим де Эле Захара Клипы, которые облачились в свет порочной нуквы клипы. Потому сказано, в час, когда спустился туда Каин, они соединились друг с другом, придя к взаимному согласию, потому что искры хохмы, оставшиеся в свойствах Эли Каина, облачились в свет клипот, накивы клипот. И в результате чего возжелал ее также и Захар Клипы, стремясь наполниться и насладиться искрами хохмы, принадлежащим свойству Эли Каина. И тогда они совершили друг с другом зивук, то есть соединились вместе, наполняясь друг от друга, словно одно целое. И увидели все, что они — порождение Каина. Вследствие этого зивука вышли порождения, образовавшиеся от этого облачения искры де Эли Каина в свете клипы. И в результате раскрылись искры хохмы души Каина, и увидели все, что они порождения Каина, то есть родились от этого порочного зивука. И поэтому у них две головы, как две змеи. Из-за того, что они происходят от соединения Захара и Накивы до Эли Клипы, которые в корне своем противоположны друг другу, порождения, произведенные Каином посредством этого соединения, имеют две такие же головы, как у этих двух клипот. Первая тянется в сторону тьмы, возникающей в келим хохмы. Вторая тянется к свету, содержащемуся в нечистых келим нуквы клипы. Поэтому сказано, что они как две змеи, так как противостоят двум животным в Меркаве, быку и орлу. Две головы у них есть только во время власти Захара, власти тьмы, потому что в результате его облачения в свет нуквы с целью насладиться искрами хохмы от Каина, он оказывается поневоле воплощающим также и власть своей нуквы, так как нуждается в свете Каина. Вследствие этого и потомство рождается с двумя головами. Одна тянет в одну сторону, а вторая в другую. В отличие от него, нуква клипы вообще не нуждается в своем Захаре, ведь он совершенно ничего не оставляет от свойства Захара. И тогда две головы у порождения Каина, нуква властвует, стремится покорить своей нечистотой, и у нее есть полное превосходство над Захаром, и она ничего не оставляет от свойства Захара, и тогда две головы у порождения Каина становятся одной. Кроме того времени, когда к власти приходит правящий светом, он овладевает другим, то есть светом. И это означает, что властвует Нуква-клипот, и она владеет этим светом и укрепляется, чтобы овладеть Захаром, вторым повелителем. Овладевает своим, то есть овладевает своей силой, и также овладевает другим, овладевает также другим правителем, Захаром. Ибо она овладевает Захаром, полностью подчиняя его своей власти. И поэтому включились те, которые пребывают в тьме, в тех, что в свете, и стали одним целым. И поэтому включилась власть Захара, то есть тьмы, во власть Накивы, света, и две головы становятся одной.
Есть вопрос? Да.
Мы обычно изучаем миры святости, а здесь он описывает систему клипы. В чем смысл? Какой смысл этого? Почему важно эту систему изучать?
Прежде всего, с точки зрения каббалистов, все эти системы — это система Творца, высшей силы. И с помощью этих систем он приводит все творения к гмартикуну, к совершенному состоянию. Поэтому сказать, что хорошо, что плохо, мы не можем. А только на сегодняшний момент и насколько каждый находится при исполнении своей функции, каждая система, которая выполняет свою роль. И, конечно, мы не можем продвигаться без системы нечистых сил. Она еще более нужна для исправления, чем система святости. Больше нужна, потому что мы все питаемся от клипот. И мы живем в мире, который целиком клипа, даже не духовная клипа, а меньше этого. И от этого мы можем только продвигаться. Мы не понимаем другого языка, не понимаем, когда с нами по-другому работают, если это не проходит через систему клипы. Не чувствуем ничего по-другому. Мы находимся в море света. Мы не чувствуем его, не хотим быть связанными с ним ни в чем. Почему? Потому что это сила отдачи. Я не хочу быть в отдаче. Я не могу почувствовать свойства отдачи. Ничего. Тогда как если возникает некая система нечистых сил получения. Эта система начинает показывать разного рода ценности, скверны получения, выигрыша ради себя самого, власти над ближним и так далее. Я сразу пробуждаюсь и понимаю этот язык, и тогда меня можно привлечь в разные направления, включая направление исправления. Поэтому невозможно без неисправленной системы, потому что творение должно пройти через все неисправленности. И только в таком виде оно приходит к состоянию, когда оно из тьмы познает свет, потому что невозможно свет познать сам по себе. Иначе это не будет творением. Свет, отдача, любовь, объединение — это все Творец. Мы противоположны. Поэтому должна быть система, которая говорит с нами, с одной стороны, на языке, на котором мы понимаем, язык получения, наслаждения, выигрыша. А с другой стороны, она способна быть связанной с духовной системой отдачи, любовью и так далее. Эта система называется система миров. Через нее мы связываемся со святостью. И в этой системе, в системе миров, у нас есть Гар, Зад, Гальгальтейнай, Махаб, три линии связи между разными свойствами отдачи. И пока мы не приходим к состоянию в нисхождении, в отдалении от Творца через эту систему, в место, где должны быть творения, там эта система уже начинает портить себя специально по отношению к будущему творению. Поэтому сокращение, поэтому разбиение келим в мирах, нисхождение, система святости, скверные, параллельные друг другу, бия скверные, бия святости. И тогда, как следствие этого, можно создать этот мир, и в нем мы. Это вообще вне всей духовной системы. И вообще все это состояние, оно иллюзорно. Клипа, как написано, сохраняет плод. Поэтому пока мы не способны быть связанными со святами, то есть с силами отдачи из наших отдающих келим, мы не можем быть в соединении с духовной системой отдачи. А можем быть связаны с духовной системой получения. Клипоты, они тоже духовные. Клипа – это вещь духовная. Клипа – это желания, которые хотят воспользоваться Творцом против святости. Поэтому это относится к духовным мирам. В нашем мире нет ни клипы, ни святости. Если мы возьмем каббалистов, в Зоре это не очень написано о нечистых мирах. Но Зоор, который у нас есть, это только маленькая часть полного Зоора. Я думаю, что это, может быть, 10% полной книги Зоор, которую они написали, Раби Шимон и его ученики. Ну, может быть, я ошибаюсь, может, не 10, а 20%. Но это, по сути дела, то, что у нас есть. И это понятно, что мы получили Зоор от того, что нашли там и сям разные части его, которые просто были выброшены. Но Ари пишет о системах скверны уже по порядку. Он говорит, что системы нечистых бия и все, что происходит там с ними, он просто объясняет их. Поэтому я не знаю, что сказать. Я учил, допустим, с Рабашем нечистые абия по Ари, древу жизни. Нет нечистых абия, практически ничего нет в Талмуде Срасферот. Может быть, немного в 16-й части, но очень мало. В Зоре немножко больше, и все. Тот, кто хочет учить это, я не советую пока что. Но тот, кто хочет учить, он должен прежде всего быть готов к этому, потому что все-таки он находится в связи с дурными силами, нечистыми силами, силами получения, поэтому их не изучают обычно, поэтому Баля Сулам, Рабаш не очень-то объясняли это. Они хотели раскрыть науку Каббала широкому миру, поэтому не обращали внимания на разъяснение нечистых миров. Там много разных имен, сил, явлений, отношений между святостью и скверной. Это море материала, и нет смысла углубляться в это. Только из постижения человек уже учится, из того, что начинает познавать мир. Подобно тому, как мы делаем при воспитании детей. Я не обучаю ребенка всему злу, которое в мире есть. Я наоборот говорю ему, что ты хороший, будет себя хорошо, будет хорошо, уступай, давай всем, и тебе так будут делать. Почему я ему лгу? Почему? Но ведь все так. Всюду в мире, в каждой семье так воспитывают детей. Почему? Я должен сказать ему, нет, у тебя нож в кармане, и ты идешь так, режь, не знаю что, кто-то к тебе подошел, дай ему в морду, и кто откроет на тебя рот, закрой ему. Почему я так не делаю? Смотри, как мы воспитываем ребенка. Во лжи, как бы. Это... это как следствие высшего направления, высшего установления относительно нас. Мы так себя тоже должны готовить к духовному. А после того, как у нас уже есть позитивные силы, мы можем раскрыть негативные силы, включить их в позитивные и исправить. Левая линия включается вправо. Так должно быть. Поэтому ответ ясен. Мы не занимаемся клипой. Коротко говоря, да.
Вопрос из Рамадгана. Почему Захар, мужская часть, называется тьмой в тексте?
Нужно еще раз прочесть и изучить, если вы хотите. Я скажу, потому что у Захара нет силы. Он не может светить. Захар может светить, если у него есть экран, отраженный свет, и он светит. Нуква питается также и от тьмы. Это ее место. Поэтому она сильнее. А Захар слабый. Да.
Из Иерусалимской группы Йосеф спрашивает, что такое в духовном две противоположные вещи, которые становятся одним целым?
Мы не как в этом мире, в духовном, мы относимся к каждому предмету, каждому явлению в нескольких формах. Каково само явление внешне, как оно раскрывается, затем, что оно представляет собой по своей материи, что оно представляет собой по намерению, по своему уровню. Кто предшествует этому и что оно порождает. Для того, чтобы правильно относиться к явлению. Поэтому у нас есть всегда несколько названий каждому явлению. Допустим, это бина, это има, абвыима, илаим, высшие, это может быть ишсуд, это может быть хафец хесед, это может быть высшая земля, первая, и так далее, и так далее. Ты можешь найти тут, может быть, несколько десятков имен. Это все соответственно тому, что мы хотим выделить из всего этого, что, в общем, это вторая стадия. Вторая стадия, четырех стадий прямого света, когда распространяется вниз, она собирает с собой еще разные имена в соответствии с тем, как она проявляется, да?
Вопрос об изучении Зора в общем. Максим из Дубая спрашивает. Ежедневно мы делаем новые упражнения в десятках. Вы возглавляете нас как инструктор шаг за шагом. Действительно ли для того, чтобы продвигать нас на каждом этапе эффективно, нам нужно читать какую-то особую часть Зора, или это не важно? Главное — придерживаться правильного намерения и делать это в целом. Группы с Творцом.
Я учил и проходил Зор несколько раз. Последний раз, когда мы готовили его к печати, как зор для всех. Я получил его, как получил, и очистил его от рамизмов и разных добавок. То, что ты видишь текст, это то, что вышло. Я и когда учил его с Рамбашем, учил его, как учил, допустим, Рамхаля. Это в чистом виде учеба. Мы читаем, мы думаем только о свете, возвращающем к источнику. И все. И все. Поэтому как можно больше мы будем думать об объединении между нами, о свете, возвращающем к источнику, чтобы он завершил объединение правильным образом, это будет хорошо. А понимание наступит только лишь из раскрытия. Все?
Есть еще вопросы?
Ну.
Эдди спрашивает. Если объяснение Ари на Зоар касается конкретного периода, или все комментарии каббалистов включают прошлое, настоящее и будущее?
Ты Эдди из Вены?
Написано Израиль, но говорят, что да, это он из Вены.
Вопрос неправильный, потому что написано о Зоре, что он должен раскрыться в конце дней. И поэтому его скрыли после написания, когда написали. И сейчас он раскрывается. И именно сейчас это время, когда Зоар должен раскрыться, и мы пользуемся им, и поэтому он открыт для всех, и поэтому мы сделали это издание Зоар для всех. И Зоар написано в начале книги, там написано слова в похвалу книги Зоар, да? 17-я страница. В похвалу книги Зоар вы можете посмотреть. Тут написано о величии книги Зоар, как мы его учим, зачем он предназначен, до 39-й страницы. Как он предназначен для исправления души. Исправление в том, что я соединяюсь, изучаю книгу Зоар в надежде, что на меня будет светить духовная сила, которая называется свет, возвращающий к источнику, и так я продвигаюсь.
Эдди спрашивает на эту же тему. Зоар — это ощущение. Почему мы не изучаем вместе базовые понятия Зоар на семинаре для того, чтобы постичь состояние эти вместе?
Мы ничего не собираемся постичь. И семинар тоже не предназначен для постижения, кроме света, возвращающего к источнику. Это первое. Второе, снова я говорю, что если мы будем заниматься тем, что он говорит, мы будем изучать премудрость, а не Тору. Тора называется, что я ожидаю света, возвращающего к источнику. Я не отношусь через разум к тому, что должно раскрыться, а только лишь через чувства. Я поднимаю свое желание для исправления. Я хочу, чтобы свет, возвращающий к источнику, исправил меня с получения на отдачу. И тогда я, согласно мере, в которой у меня будет сила отдачи, пойму, о чем написано в Зоре. Это называется постижение. Так мы учим. А как он советует нам учиться? Это университет. Это так учат науку. Я никогда не смогу постичь что-то, что написано в книге. Ни в чем. То, что мы учим уже долгое время, 4 стадии, 10 сферот, парцуф и миры, разные вещи, как бы. Нам кажется, что мы знаем. Мы знаем только пустые слова. Слова не наполнены содержанием, потому что я не знаю, что такое свет, клея, вьют, экран, не знаю ничего. Во мне этого нет. Поэтому у нас нет никакого касательства к духовному. А когда это будет, Нам нужна сила отдачи. Для всех свойств, которые мы изучаем, все они — это форма отдачи. И для того, чтобы у меня была форма отдачи, мне нужна сила свыше, называемая свет, возвращающий к источнику. А этот подход Эдди — университетский подход. Так он может учиться до конца жизни, ничего не сможет постичь. Об этом написано во множестве мест. Пусть посмотрят, как учат. Да.
Алексей, не могу произнести фамилию, из Челябинска, спрашивает, практически, если в момент изучения Зорт большинство товарищей находятся на работе, как те, кто сидят на уроке, должны делать усилия по объединению?
Какая разница, сколько товарищей находится где-то там? Я нахожусь вместе с несколькими товарищами здесь, мы сидим вместе, соединяемся и учимся. Я не ожидаю от моей десятки, что именно она придет, я с ними буду сидеть. Какая мне разница? Я не понимаю в этом никакой важности для моих постоянных товарищей, а другие уже не могут быть моими товарищами, они уже не хотят того же самого. Это очень горькая ошибка, когда я смотрю, иногда сидит десятка, а с ней рядом, за соседним столом, сидит два человека. Почему? Потому что восемь не пришли. Ну и что? Из того, что они не пришли, присоединитесь, и вы тоже. В чем разница? Да.
Я думаю, что я понял. И он спрашивает, так я не должен их включать в себя сейчас, я один без них, с другой десяткой, и все, или включать их каким-то образом?
Ну, даже и не включать, пусть оставят включение, пусть включится в десятку, которая перед ним. Это главное. Вы хотите сразу все миры уже схватить. А, да, Дудя.
Во время чтения Зоара, когда вы даете установки соединяться в центр десятки, требовать свет, возвращающий к источнику, если это ощущается как задача поднять 100 килограмм, как с этим работать?
Так я подхожу, как подхожу. Пока это не будет выглядеть все больше и больше привычным, и мы привыкнем. Как на любой тренировке. Любой тренировке это так, еще немного. Пока ты не научишься схватить, повернуть, передать. Все зависит, знаешь, от техники. Нет ничего, кроме техники. А техника – это привычки, упражнения. Хорошо? Да, Гершин.
Продолжай вопрос, Дуди. Вы дали установку во время чтения, несколько раз останавливались и повторяли, что нужно проверить, насколько мы находимся в усилии по объединению. Об этом я хочу спросить. Иногда приходит человек и сражается за каждую мысль, за каждое намерение. Видно, что он сражается. Другой человек приходит и встраивается в поток. Как он должен проверять себя? Что значит, он проверяет себя?
Не знаю.
Вы дали такую установку?
Да, ну так проверь. Как? Посмотри, как. Я больше не буду рассказывать. Это не поможет.
Что проверять?
Проверь, насколько ты находишься в объединении, стремишься к объединению. Проверь. Это проверка согласно желанию, согласно устремлению. Проверка сердечная. Об этом никто не может другому ничего сказать, да?
Человек, приходя учиться, он должен прийти со стремлением к объединению, мы должны стремиться к объединению.
Нет.
Поэтому я спрашиваю такое, проверять. Сердце не стремится к объединению.
Проси, молись, сожалей. Ладно, ну, хватит, ты знаешь, это сколько можно вертеться, как собака вокруг хвоста? Сколько можно? На самом деле. Открой интернет несколько лет назад и посмотришь, те же вопросы ты задавал. Ну, что ты хочешь от меня? Запиши перед собой эти вопросы, получи на них ответы. Всякий раз, когда у тебя возникает вопрос, обратись к этому листочку. Невозможно так. Нужно в конечном счете как-то самим учиться тоже. Я учусь, сколько я спрашиваю, сколько я недоволен, доволен, ищу ответы. Поучись по себе сам, кто ты. Ты не можешь задавать тот же самый вопрос все время. Я понимаю, что для тебя это как бы новый вопрос. Ну так научись, что это вопрос не новый, что ты уже несколько раз получил на него ответ. Продолжим.
Страница 317, пункт 155, вторая колонка. Имена этих двух правителей, Африра и Кастимон, и с виду не похожи на святых ангелов с шестью крыльями. У одного из них лик быка, у другого лик орла, и когда они соединяются вместе, то становятся ликом человека. Захар называется Кастимоном. Это имя происходит от слова «кустей», означающего «разрушение», и зовется он так потому, что является тьмой и непригоден для поселения людей. Накива называется Африрой, от слова «афар», прах, который не пригоден для посева. Имя ее указывает на то, что даже когда в ней есть свет, его все же недостаточно для посева и жатвы, чтобы питать людей. С виду они похожи на шестикрылых ангелов, поскольку противостоят высшим ангелам, у которых есть шесть крыльев, соответственно, букве «Вав» имени Авая. В отличие от святых животных, у которых есть всего лишь четыре крыла, соответственно, буквам имени Адни. Это указывает на величину тех клипот, которые противостоят высшим святым ангелам. У Захара Кастимона лик быка, поскольку он является первым облачением, в которое облекается ситра Ахра. И сказано в Зоаре, что из осадков вина выходит один обвинитель, главный обвинитель в мире, главный вредитель в мире, в облике человека, когда он приближается к святости. После того, как он отходит от святости и хочет спуститься вниз, он должен облачиться в одеяние вредителя мира. И опускается он вместе со своими строениями. Первое принимаемое им обличие — это лик быка. И главный вредитель из наносящих четыре основных вида ущерба — это бык. Объяснение. Высшие мухин называются вино, радующее Творца и людей. И в их окончании есть непригодные остатки, называемые остатки вина. Из этих отбросов выходит первый вредитель в мире. И когда он прилепляется к святости, имеется в виду к ее остаткам, у него облик человека. А когда опускается, чтобы вредить людям, он принимает обличие быка. И поэтому бык является главным вредителем, из наносящих четыре основных вида ущерба. Кастимон — это вредитель в облике быка, указывает на то, что он начало всех вредителей, называемых бык-клипы, и он относится к отбросам высших мохин святого имени Луким, то есть к свойству Эли-клипот, противостоящим свойству Эли имени Луким, будучи отбросами и остатками, находящимися под ними. И когда он прилепляется к святости, имеется в виду к ее осадкам, у него облик человека, потому что эти мохин де элоким представляют собой образ, целем человека, о котором сказано «в образе целями всесильного создал он человека». Но когда отделяется от святости и опускается на свое место в арке, он принимает обличие быка. А у накивы, его в земле арка, есть облик орла, нешер, потому что ее задача — отнимать, то есть ленашер, души людей, попавшие под ее власть. еще раз, потому что она отнимает от слова «ленашер» души людей, попавшие под ее власть. Ведь орел «нешер» близко по значению к опаданию «нешера» листвы деревьев, поскольку задача ее «некивы» состоит в том, чтобы рыскать по миру и доводить выбранных ею людей до осквернения от ночной случайности, чтобы нарушить союз святости. И вследствие этого нарушения отнимаются души людей. Но когда соединяются, становятся ликом человека, соединяются со святостью, чтобы быть там в свойстве остатки под вином, и снова принимают облик человека, такой же, как был у них прежде, чем опустились в арку, став вредителями.
Ну как, удается почувствовать вместе и стремиться к исправлению? Сверху или нет? Потому что тут нечего особенно о чем думать. Находимся в каком-то трипе, каком-то, как сказать, да, приходим к психологу, он говорит там, можем послушать музыку, не нужно ничего запускать, немножко только ощущения. Немножко ощущение, что мы должны... Нужно нам объединение, исправление, объединение, все. Мы сами стремимся к объединению, насколько можно. А остальное мы ожидаем, что придет свыше. Высший свет выстроит нас правильно для... правильного объединения. Согласно нашим усилиям, он уже закончит за меня, то, что называется. Все, только об этом думать. Дальше.
156. Находясь во тьме, они преображаются в змея с двумя головами и двигаются подобно змею. И они залетают внутрь бездны, омываясь в великом море. А когда достигают цепей Азы и Азаэля, они вызывают их гнев и пробуждают их. Те пытаются выскочить из заточения в горах тьмы и думают, что Творец желает привлечь их к суду. Кроме того времени, когда к власти приходит правящий светом, он овладевает своим, то есть светом, и овладевает другим. Поэтому включились те, которые пребывают в тьме, в тех, кто в свете, и стали одним целым. То есть во время правления Нуквы, являющейся свойством света, две головы опять становятся одной. Но находясь во тьме, во время правления Захара Кастимона, они преображаются в змея с двумя головами. Захар не может отменить власти Нуквы, поскольку он должен облачиться в ее свет, и поскольку они похожи на змея с двумя головами, и поэтому они похожи на змея с двумя головами, и двигаются подобно змею, другими словами, приносят вред путем, свойственным змею, как змей соблазнил Хаву отведать древо познания. Под воздействием рож, нуквы, клипы, они залетают внутрь бездны, туда, где находится корень клипот, называемой бездной, и это падение, ниже которого не бывает. Как сказано, взлетали до небес и падали в бездну. А под воздействием рож, захара, клипы омываются в великом море, в свойстве хохмы этой клипы, потому что морем называется хохма. И знаешь, что именно поэтому арка, пропасть, называется землей Нод, скитаний, так как они всегда мечутся под влиянием двух голов этих правителей, то поднимаясь в великое море, то опускаясь в бездны. Аза и Азаэль называются, относятся к самым возвышенным ангелам. Ведь даже после того, как они упали с небес в этот мир, в горы тьмы, и были закованы в железные цепи, Билам с их помощью достиг всех ступеней своего пророчества. К ним относится сказанное, кто видит явление Всемогущего, то есть благодаря силе постижения этих ангелов он называется падающим и прорицающим. Аза называются падающим из-за его падения с небес на землю. А Азаэль зовется прорицающим по сравнению с Азой, которому Творец бросает тьму в лицо. Если вас возразить, что невелика ступень пророчества Бильама, ведь сказано, и не восстал более в Израиле пророк, подобный Моше. В Израиле не восстал, зато восстал среди народов мира, и это Бильам. Причиной их падения с неба на землю было обвинение человека во время его сотворения. Однако необходимо понять, ведь много ангелов обвиняли тогда. И спрашивают мудрецы, почему же Творец низверг на землю только Азу и Азаэля? Сказано, что в час, когда у Творца возникло желание создать человека, Он созвал станы высших ангелов и, усадив их перед собой, сказал, «Я хочу создать человека». Возразили Ему, «Что есть человек, чтобы ты помнил о нем? Чем особенен человек, которого ты собираешься создать?» Ответил им, «Человек создан по образу нашему, и мудрость его превзойдет вашу мудрость». Дело в том, что душа человека состоит из высших ангелов и ступеней, так же, как тело его включает все создания этого мира. Поэтому во время создания души человека он созвал всех высших ангелов, чтобы они включили себя в душу человека. Как сказано, создадим человека по образу и подобию нашему. То есть он привлек всех ангелов, чтобы они были включены в образ и подобие человека.
Обновить намерение.
И спросили у Творца, чем особенен этот человек? То есть, что мы выиграем от того, что будем включены в него? И он ответил им, «Человек создан по образу нашему, и мудрость его превзойдет вашу мудрость». Иными словами, он заверил их, «Мудрость человека, который будет заключать в себя наш образ, превысит вашу мудрость». Таким образом, и вы выиграете то великое постижение, которого вам недостает сейчас. И это то, как истолковывают мудрецы, сказано, в свое время рассказано будет Иакову Израиль о том, что создал Всевышний. И после того, как создал человека и согрешил он, явились к нему Аза и Азаэль и сказали, «Мы имеем право сказать тебе, что человек, созданный тобою, согрешил перед тобой». Ответил им, «Если бы вы были на его месте, были бы хуже него». И поверг их Творец со ступени святости, на которой они были, с небес. Когда поверг их Творец со ступени святости, они начали путаться с женщинами этого мира и совращали жителей мира. Объяснение. Мы видим, что не все ангелы пришли жаловаться Творцу после прегрешения человека, а только Аза и Азаэль, поскольку знали, что человек совершит возвращение. Однако знали Аза и Азаэль, что ущерб, причиненный прегрешением человека, не будет исправлен вследствие его возвращения. Мало того, им даже лучше, чтобы он вообще не совершал возвращения. Поэтому только они пожаловались на прегрешение человека. Ведь в их глазах это порок, который не может быть исправлен, и недостаток, который не может быть учтен. Дело в том, что разбиение келим и прегрешение Адама Ришона являются одним и тем же понятием. Только относительно миров это называется разбиением келим, а относительно душ это называется следствием прегрешения Адама. И известно, что разбиение келим стало властвовать свергнув правление восьми царей. Мелахим, Мелех Дат и Зад Хагат Неим. И каждый из них содержит 40 свойств, то есть 10 сферот, и в каждой из которых 4 свойства Хуб Тум. Таким образом, 8 раз по 40 — это 320 свойств. И называются они 320 искрами, которые рассеялись в каждой из сторон во время разбиения келим. Смысл возвращения заключается в том, что с помощью подъема ман мы поднимаем эти искры из клипот обратно на их место в Ацилуте, как это было до грехопадения Адама Ришона. Однако у нас нет достаточно сил для того, чтобы вызвать у этих восьми царей сферот Малхут, так как заключенные в них изъяны мы не в силах выявить. Поэтому у нас есть возможность выявить наше возвращение только 280 искр, то есть только 9 раз по 32. Но 32 свойств Малхут в них даже запрещено касаться. Поэтому они называются Лев Эвен, каменное сердце.
Понятно? Я спрашиваю о намерениях. Тексты тоже мы учили его в Тессе, в Птихе. Да? Нет вопросов? Нет, хорошо. Продолжим. Что, Гершин, еще раз? Если это проблема, но нет, так не отвечайте. Вот это вы сказали, что нужно учить через чувство. Чувствуется, что усилия, которые мы делаем, главным образом в намерении, в мысли. Что это значит тогда учиться вместо чувств? Я хочу поднять ман. Ман называется хисарон. Хисарон — это чувство. Я хочу получить исправление на мой хисарон. Как мне организовать его с другими? Это тоже чувство. Я хочу получить реакцию из моего хисарона, которое называется наполнение. Это тоже чувство. Нет ничего, кроме чувства. Разум, мы им пользуемся только, чтобы немножко повернуть наши чувства, как в пазле, чтобы соединились чувства более правильным образом, пока они не получат форму Творца. Да?
Это получается, если я правильно понимаю, что я прошу почувствовать, это то, что я прошу.
Ну, допустим, да.
И когда мы, когда вы спрашиваете о нас, что мы обновляем намерение и то, что усилие, которое прилагается, это усилие мысленное.
Нет, это усилие в чувстве. Намерение сердца. Я сожалею. Намерение сердца. Неправильно. Старайся. Да.
Выходит отсюда, что Творец создал человека, все миры и ангелы, а потом он упал и разбился, и теперь должен человек создать себя снова.
Человек не должен создавать себя снова, ничего не должен, кроме как убедить Творца, чтобы он исправил его. Да? Человек не делает никакого действия, кроме просьбы. Только чтобы эта просьба была как можно более правильной, считаясь с тем, кто такой этот человек, как ребенок. Мы требуем от него реакции. Ты смотришь, ребенок, допустим, двухлетний, он просит, и так делает, и так, и то, и другое. Почему мы относимся, смотрим на него, говорим: нет, не дай Бог, что-то с ним не то, он неправильно себя ведет. Он всегда себя неправильно ведет, но есть то, что относится к его возрасту, это называется нормой. А есть то, что не относится к его возрасту. То же самое и относительно нас. От нас требуется, соответственно, нашему состоянию, чтобы мы вели себя хорошо, правильно. Вот и все.
Получается, что как бы человек должен просить, чтобы Творец собрал все части которую он разбил, чтобы все части человека, чтобы Творец соединил.
Да.
Это тоже нужно просить?
Да. Все? Да.
Ну.
Ну.
Рав, еще через полчаса мы выходим отсюда на трапезу. Есть ощущение, что Зоар просто хватает, заполняет все. Я не вспомню ни одного слова.
Не нужно.
И все равно я беру с собой эти вещи.
Не берешь и не нужно. Нет. Ты во время чтения Зоара поднимаешь хисарон, желания, мысли, намерения, разного рода то, что у тебя есть внутри, поднимаешь это в систему, в которой мы существуем, живем, умираем. Этот мир, тот мир, неважно что, система, она постоянно и существует. Насколько ты вошел в нее, это твое. Пойдешь есть, пойдешь спать, на здоровье, все хорошо. Сколько ты во время изучения Зоара стремишься соединиться с этой системой, быть в ней как активная часть, привести ее к исправлению, это остается в системе. В тебе, в себе ничего не остается. Да.
И если иногда я вспоминаю из того, что мы учим.
Жалко, что ты помнишь.
То есть это не нужно?
Не нужно. Вредно. Я тебе говорю серьезно. Написано об этом тоже. Нужно найти эти вещи. Запиши себе, что ты должен найти. Что нам не нужно помнить ничего. Изучение Торы, изучение науки – это две противоположные друг другу вещи. Противоположные. Это иди в университет, знаешь.
Но иногда я беру и читаю книгу «Зоар» дома.
Ну, так что ты читаешь, потому что у тебя есть свободное время, и ты хочешь добавить тоже в эту высшую систему миров, хочешь добавить еще свой маленький хисарон, чтобы эта система соединилась, и Творец раскрылся всем творением. И то, что ты делаешь, даже минуту, полминуты, это остается. Это остается. Хорошо, что это так происходит, а не иначе.
Спасибо.
Это просто в вечность ты это помещаешь.
То есть стоит читать Зоар даже...
Я говорю, это самый верный бизнес.
Спасибо.
Стоит. Самое лучшее вложение. Да.
Рав. Есть в системе равновесие между светом и тьмой?
Мы не можем говорить о самой системе. Она находится в статическом состоянии, стендбай. И все изменения в ней вызываемые. И без нас вообще сама система, она не существует. Она не существует. Она существует как авая, которая готова получить любую форму, которую нам нужно. В тот момент, когда ты приводишь ее в действие, вдруг она существует вся, во всех ступенях, всех мирах, всех парцуфах, во всем. Так что ты хотел спросить?
И зависит ли это от меня каким-то образом?
Что зависит?
Если я вижу свет, то есть любовь, или я вижу разделение и тьму.
Ты достоин увидеть то, что ты вызываешь в системе. Сама система без тебя не существует. То, что ты вызовешь в ней, так и будет. Вот и все. Клипа, святость, система, все, что есть, мы учим все возможности. Но что происходит, это то, что мы вызываем, оно и происходит. Хорошо? Да, Кока.
Есть какой-то путь проверить, был ли удачен урок Зоар?
Да.
какова проверка?
Если ты спрашиваешь, Гершин спрашивает, да, еще несколько зануд таких, да, это хороший урок. Если мы, по крайней мере, чуть-чуть отождествляем себя с Зоаром, я читаю, слышу, даже слышу звуки, даже не очень понимаю слова, я нахожусь в каком-то процессе, здесь что-то происходит, много людей, мужчины, серьезные, сидят и ожидают, что у них произойдет изменение, приближающее к Творцу, уподобляющее Творцу. Мы находимся в этом процессе, в очень особом усилии. Я не знаю, насколько я знаю, в мире нет больше места, где бы это происходило. И поэтому урок, он всегда удачный. Вопрос, насколько? И насколько мы измерить это не можем по нашему ощущению? Как мы учили это в статьях? Что иногда человеку кажется, что он находится в падении, это как раз подъем. Понимаешь? Ну так, поэтому то, что я уже включаюсь и радуюсь, и благодарю Творца, что я нахожусь здесь, это уже кое-что. Это все зависит от того, насколько человек ценит то, что у него есть. Ну, если ты гордец, как Гершин, вы сидите и плачете, да? Это всегда ему плохо. Почему? Ему недостаточно дают то, что ему нужно. Да. Я знаю, потому что я тоже такой же. Я тоже такой же, еще хуже. Но, с другой стороны, нужно благодарить. Даже чуть-чуть, когда у нас есть возможность. У меня был товарищ, у которого был отпуск в году неделя. И все. И он тяжело работал, действительно. Я один раз поехал с ним в отпуск вместе. Ну, просто там на море. Я получил очень хороший урок от него. Он наслаждался каждым мгновением. Ай, какое солнце, какой воздух, какая вода, какой завтрак. Ничего особого. Человек умеет наслаждаться. Он ждал этого целый год. И все для него это просто я получил с ним рядом наслаждение, которого никогда не получал. Отпуск у меня нет отпусков в жизни, но вообще, понимаешь? То есть это все зависит от того, как человек это ценит. И для него это было интересно видеть. Как здорово, как прекрасно. Целую неделю он наслаждался тому, как другой за полгода не насладится. Дай отпуск кому-нибудь на полгода, а? Пока он встанет, он не хотел спать, он хотел наслаждаться каждым мигом. То же самое, если бы мы так же относились сейчас к нашему действию, а? Как это? Как бы мы... были успешны. Ниф, ты меня понимаешь, да, верно? Да.
Я скажу, почему я спрашиваю. Изучение Зор — это сложно. Я вижу, что мы приходим вечером, то ли он тебя усыпляет, то ли тебя бросает в какие-то разные направления. Это не как обычный утренний урок, когда у тебя есть за что ухватиться. А здесь ты... И ты не знаешь, удалось тебе или нет.
У тебя есть связь с чем-то самым большим в мире. Больше этого не существует. Это наука, которая 6000 лет. На самом деле она вечна, она выше времени. Но так это нам рассказывается об этом. И говорится о вещах самых высоких, самых вечных. И мир сейчас сам еще продвигается к этому. А ты связан, ты находишься, понимаешь в этом чуть-чуть, чувствуешь, и просто собираешься с этим соединиться. Ваше эго просто стирает все эти вещи. В этом проблема. Это все, почему у меня нет, почему мне не дают, мне не нужно, я хочу это. Как такой ребенок? Я тебе говорю, начните относиться иначе. Какая мудрость, какая группа и так далее. Вы увидите, насколько это, согласно вашему отношению, вы начнете чувствовать, как это влияет на вас. Когда относятся в левой линии, не получают ничего. Ты должен быть близко к Хафец Хесед. То есть, что я для себя, мне вообще ничего не надо. Я не думал о себе. Только о ближнем, только о других, только о Творце. Не дай Бог, какая-то одна мысль о себе. Это не духовное, не Хафец Хесед. Минимальный уровень духовного Хафец Хесед. Как может быть, что я буду думать о себе? Глупец сидит, сложив руки, и пожирает себя. Почему мне не дает? Так останешься глупцом? Ну.
Страница 320, столбец, первый столбец вверху. И силу этого были скрыты гар Аба Вима, называемые внутренние Аба Вима. Ведь эти 32 искры относятся к ним и нужны для восполнения 10 их сферот. И в то же время, и все то время, пока их не достает, в них не происходит зивук. Но после того, как завершается выявление всех 288 искр, выясняется, выяснение лева эвен происходит само собой, не требуя наших действий. И об этом сказано. «И удалю я каменное сердце из вашей плоти». И тогда внутренние Аба Вима достигнут своих мохин, и это произойдет во время окончательного исправления. Однако до окончательного исправления не смогут Ахураим Аба Вима получить какое-либо исправление посредством нашего возвращения. И знай, что эти ангелы Аза и Азаэль относятся к Ахураим Аба Вима, которые были отменены во время разбиения Келим. Но перед прегрешением Адам Ришона они по большей части снова установились, а после прегрешения Адам Ришона опять были отменены и не могут больше установиться до окончательного исправления. И поэтому пожаловались Аза и Азаэль Творцу на то, что они потеряли свои мохин из-за прегрешения человека, поскольку видели, что нет у них никакой надежды на то, что человек сможет восстановить их посредством своего возвращения.
Мы продолжаем относиться ко всему нашему делу в подъеме.
И к тому же они видели, что Адам Ришон своим возвращением сбросит их на еще более низкий уровень. Ведь все возвращение должно осуществляться с помощью 288 искр, без затрагивания свойств лева эвен, относящихся к исправлению внутренних Аба Вима, к которым относятся мохин этих ангелов. И весь смысл возвращения и подъема ман заключается в том, чтобы устранить эти отбросы, то есть 32 искры из пищи, 288 искр. Таким образом, Азу и Азаэля опускают еще ниже посредством окончательного устранения отбросов лева эвен из святости. И поэтому они жаловались, не давая человеку произвести возвращение, так как его возвращение опускает их еще ниже. Ведь эти 32 искры относятся к их строению. И поскольку видел Творец, что жалоба их ослабит человека, не позволяя ему совершить возвращение, сказал им: «Если бы вы были на его месте, были бы еще хуже него». Ведь Адам Ришон совершенно не испортил их своим прегрешениями, хотя есть у них святая ступень, так как они находятся на небесах, где нет связи с клипот, это еще не является полным совершенством, поскольку они не могут находиться в этом в нашем мире вместе клипот. Поэтому сказал им Творец: «Вы ничего не потеряли из-за прегрешения человека, ибо так или иначе вы ничем не лучше его, ведь все ваше достоинство обусловлено лишь местом». А речь Творца является следствием, и тут же упали они с небес на нашу землю. А когда низринул их Творец со ступени святости, они начали путаться с женщинами этого мира и совращали жителей мира. Иными словами, когда они пришли в этот мир, начали выявлять то, что относится к свойству Лева-Эвен, содержащемуся в дочерях человеческих. Как сказано, «И увидели ангелы Творца дочерей человеческих, что хороши они, и брали их себе в жены из всех, каких выбирали, потому что не хотели отделять отбросы, принадлежащие Лева-Эвен, выбирая только рапах, но брали из всех, каких выбирали, то есть также и Лева-Эвен. И тогда они тоже попали под власть порочной нуквы Лилит и хотели совратить мир своими порочными действиями, ибо не желали, чтобы человек совершил возвращение, так как это противоположно их корню.
Мы продолжаем просто благодарить, молиться, просить. Дальше, пожалуйста.
Что сделал Творец? Увидел, что Аза и Азаэль совращают мир, и заковал их в железные цепи в горах тьмы. Поскольку увидел Творец, что если они обретут силы вернуться на небеса после этого прегрешения, вслед за ними оступятся все люди и не смогут совершить возвращение, так как власть их будет очень велика. Поэтому, несмотря на их очень возвышенный корень, он дал власть корню клипот, называемому Барзель, как сказано, никакого железного орудия не было слышно в храме при возведении его. И поскольку эта клипа пристала к ним, они теперь словно железными цепями прикованы к ней в глубине гор тьмы и не смогут подняться оттуда до конца исправления. Потому сказано, когда достигают целей Азы и Азеля, поскольку и когда приходят к Азе и Казаэль, они их пробуждают, и когда омываются в огромном море, а это хухма деклипот, получили связь соединения с Азе и Казаэль, и которые в горах тьмы, получить от них хухма. Они пробуждают их, чтобы те дали свои хатьмы. Они вызывают их гнев и пробуждают их. Как сказано, ненасытность приводит к гневу. И они считают, что Творец желает привлечь их к суду, но они не могли подняться к своему корню, чтобы получить для них хохму из-за железных цепей, в которые закованы. Поэтому говорится, что они пытались выскочить наверх и снова падали, поэтому их заточили в еще более глубокое место в горах тьмы. И они думали, что Творец снова пожелал применить к ним силу суда в наказание за их попытки выскочить и получить от своего корня. Поэтому перестали выскакивать. Но вместе с тем, эти два правителя проплывают по Великому морю. То есть, хотя в действительности те Аза и Азаэль ничего не могут им дать, ведь они только выскакивают и падают, все же двум правителям этого было вполне достаточно, чтобы получить от них хохму и проплыть по Великому морю. И сейчас проявились у них силы проплыть там, в море хохма, хохмы клипы, тогда как раньше у них не было силы лишь только омыться там. Дело в том, что все эти возвышенные клипот не могут произвести действия, и вся их деятельность завершается лишь на мысли и желании, так как они являются силами разделения. И прежде чем они успевают что-то сделать, святость уже оставляет их. И поэтому они никогда не смогут произвести действия. Поэтому в поклонении иным богам Творец тоже обвиняет только за мысль или желание, как сказано, чтобы воспринял дом Израиля сердцем своим. И как сказано, человек получает наказание за поклонение иным богам в сердце своем, как за действие. Поэтому достаточно было скачков Азы и Азаэля, чтобы получить их хухму, хотя в действительности они им ничего не дали.
Вопросы?
Ну. Руи спросил поводу Зоар. У нас есть Олег из Москвы. Он спрашивает про намерение. Что значит проверить намерение? Как обновить
ее?
Какое должно быть намерение?
Объединение?
Мы учили. Ну, пусть проверит. Согласно это тому, что мы учили, и обновить его, исправить, если это не совсем согласно тому, как мы учили. Я сейчас не объясняю подробно ему. Достаточно, чтобы записали себе и все время бы уточняли, исправляли. Да?
Макс из Дубая спрашивает: «Рав, мы должны в нашем пути наслаждаться вместе с вами. Как ваш товарищ ушел в отпуск? Может быть, это мы можем упасть в легкомыслие?»
Это не легкомыслие. Человек находится в отпуске, он наслаждается каждым мгновением, когда он находится в отпуске. Для этого ему сейчас дается время. Он тяжело работал, заработал, поехал. Он находится в какой-то гостинице с всеми... едой, там шведский стол. Все ему предоставлено. То, чего у него дома нет, он работает тяжело, у него жена, дети. Вдруг он туда приехал, дети в одном месте, жена там, не знаю где, делает какие-то там, ну, что-то там... На голове там бигуди, не знаю что, а он там лежит около бассейна с коктейлем, там солнце, все хорошо. Он умеет наслаждаться жизнью. Это как раз большое искусство. Поймите, что мы так должны быть так в свете Зоара. Я дал пример, наглядный для всех. Так или нет? Ну, возьми Гершина, поезжай с ним в какую-нибудь гостиницу, посмотрим, как ты впечатлишься от своего отпуска.
Ну-ну.
Да.
Спрашивает ученик из Ода Шарона: «Я чувствую, как Зоар меня наполняет. Я бы хотел почувствовать это также и после урока. Как это делать?»
Надо продолжать. Мы находимся в том же состоянии. Мы должны его сохранить. Мы должны быть все время в духовном. Нет различия во времени. Если он включается во что-то, я продолжаю. Ну как я продолжаю? Каждый раз, когда во мне изменяются данные, они обязаны изменяться. Нет мгновения похожего на соседнее. Я все время возвращаюсь в то же состояние благодарности, объединения, подъема. И все. Почему мне с этого спускаться? Поверь мне, легко, красиво, с приятным ощущением мы постигнем больше, чем будем сидеть и плакать и себя снедать. Да.
Из Сочи Владимир спрашивает, что сделать, чтобы, если Зоар мешает намерению?
Не должен мешать, я не слышу, слышу в полухо. четверть уха. Какая мне разница? В любом случае, не очень понимаю, что там написано. Я хочу, чтобы это раскрылось. Раскрылось. Зол написан с такого уровня. Можно понять его на более низких уровнях, но он целиком... Не стоит. Это изучение Торы, не изучение науки. Тору нам нужно, чтобы исправить себя. Достаточно. Прошел. Сейчас я тебе дам немножко покушать. Да. Дайте там пареньку спросить.
Что делать, если во время чтения я не могу сделать намерение?
О чем ты думаешь?
Мне не удается сделать намерение.
О чем ты думаешь?
Я думаю о всяком бизнесе, о делах, о детях.
Это стоит? Это ты заработал что-то в течение полутора часов, в которые ты тут сидел? Может быть, ты пока что там делал какие-то действия через телефон, там что-то такое? Несколько миллионов, может, вошло куда-то, нет?
Я чувствую, что я не владею этим. Мне не получается сделать намерение.
Проси. Проси, чтобы у тебя... была власть над этим. Не чтобы они исчезли, чтобы умерли грешники, называется, чтобы у тебя была власть над ними, тогда ты поднимешься выше них. Уже будет духовная ступень.
То есть тоже, что должно произойти?
Нужно прийти на учебу, подготовить себя заранее, чтобы на все чуждые мысли я над ними поднимаюсь, и у меня от этого будет выигрыш, согласно чуждым мыслям. И если Творец будет вести себя со мной хорошо, он мне даст такие чуждые мысли, ай-яй-яй, а я все-таки буду просить у него и смогу преодолеть это, может быть, чуть-чуть уже выигрыш. А? Хорошо? Да?
Ну. Амавирбанов, мавирбанов, бен гизреямсу. Мавирбанов, мавирбанов, бен гизреямсу. Этротфе, ветсонем, бету мотиба. Этротфе, ветсонем, бету мотиба. Раубанов, гурато, шивху, веодришмо. Раубанов, гурато, шивху, веодришмо. Амавирбанов, мавирбанов, бен гизреямсу. Мавирбанов, мавирбанов, бен гизреямсу. Этротфе, ветсонем, бету мотива. Этротфе, ветсонем, бету мотива. Раубанов, гурато, шивху, веодришмо. Раубанов, гурато, шивху, веодришмо.
Может быть, нам для Зора тоже нужно каждый раз готовить какую-то десятку или не десятку, не знаю, там группу, короче говоря, которая будет отвечать за настроение. Задача? Задача все время быть на подъеме. Какой Зор, какой чтец, какая атмосфера, какой Гершин, да. Вперед.